20. Энсел Хаббард больше не был Энселом Хаббардом. Старое имя вместе со старыми документами было поспешно сменено много лет назад, когда некая беременная женщина нашла его, предъявила обвинение и потребовала алименты. Она была не первой, кто доставил ему неприятности, как и смена имени произошла не впервые. Имелась у него брошенная жена в Таиланде, его искали несколько ревнивых мужей, налоговое управление США, определенные подразделения полиции минимум трех стран и взбешенный наркодилер с Коста-Рики. Это были наиболее памятные вехи его хаотичной, безалаберно прожитой жизни, которую, будь его воля, он давно бы уже сменил на что-то более традиционное. Но традиционное Энселу Хаббарду судьбой предназначено не было. Он работал барменом в Джуно, на Аляске, в захудалом районе, где матросы, грузчики и портовые разнорабочие собирались, чтобы напиться, сразиться в кости и выпустить пар. Двое свирепых вышибал следили за порядком в баре, но порядок этот был весьма зыбким. Здесь его знали как Лонни. Имя он увидел в местной газете, в «Некрологе», двумя годами раньше. Лонни Кларк. Лонни был мастером водить систему за нос, и если бы захотел, мог получить и номер социального обеспечения, и водительские права в любом штате по своему выбору, и даже паспорт. Но Лонни играл осторожно, и следов его существования не было ни в каких государственных реестрах, ни в одной компьютерной базе данных он не значился. Его как бы и не существовало, хотя поддельные документы на всякий случай у него имелись. В барах он работал, потому что там платили наличными. Снимал комнату в ночлежке на той же улице и расплачивался за нее тоже наличными. Ездил на велосипедах или на автобусах, и если нужно было исчезнуть, а такая необходимость могла возникнуть в любой момент, покупал, опять же за наличные, билет на Грейхаунд, помахав перед глазами кассира своими фиктивными водительскими правами. Или отправлялся путешествовать автостопом. Так он проехал многие тысячи миль. Стоя за барной стойкой, он внимательно наблюдал за посетителями. Побудьте 30 лет в бегах, и вы тоже научитесь наблюдать, видеть, ловить задержавшийся на вас взгляд и замечать подозрительных личностей. Поскольку ни одно из его противоправных деяний не было связано с нанесением физического ущерба, а также не принесло, к великому сожалению, больших денег, существовал весьма реальный шанс, что его никогда не поймают. Аферы Лонни ограничивались короткими временными рамками, но главным его уязвимым местом была слабость к порочным женщинам, хотя в его отношениях с ними не случалось ничего криминального. Кое-какие преступления за ним числились: уклонение от налогов, мелкая торговля наркотиками, еще более мелкая контрабанда оружия. Но черт возьми, должен же мужчина чем-то зарабатывать на жизнь. Впрочем, возможно, одно-два из его преступлений были и более серьезными. Так или иначе, проведя всю свою жизнь в бегах, он привык постоянно оглядываться через плечо. Преступления, равно как и женщины, теперь большей частью остались позади. В свои 66 Лонни смирился с тем, что угасание либидо к лучшему. Это позволяло держаться подальше от неприятностей и сосредоточиться на другом. Он мечтал купить небольшое рыболовное судно, хотя накопить на него из своих скудных заработков определенно не смог бы. Но, повинуясь своей авантюрной натуре и привычкам, он тем не менее часто подумывал о том, чтобы провернуть одно последнее, крупное дело с наркотиками. Разыграть, так сказать, эффектный финал, огрести большие деньги и удалиться на покой. Однако его пугала тюрьма. Если в столь преклонном возрасте накроют суммой, о которой Лонни мечтал, он будет обречен умереть за решеткой. К тому же приходилось признать, прошлые аферы с наркотиками удачными не назовешь. Нет уж, спасибо. Ему и так хорошо. Стоять за барной стойкой, болтать с матросами и проститутками, раздавать хорошо оплачиваемые советы. Каждую ночь в 2 часа он закрывал бар и шел не очень трезвый в свою тесную комнатенку, где ложился на грязную постель и с ностальгией вспоминал дни, проведенные на море, сначала в военно-морских силах, потом на круизных судах, яхтах и даже на танкерах. Когда не имеешь будущего, живешь прошлым. Похоже, Лонни застрял в нем навсегда. Он никогда не вспоминал Миссисипи и проведенное там детство. Вскоре после отъезда из родных мест Лонни научился моментально выкидывать из головы любую мысль о них. В мозгу словно щелкал переключатель, и кадр полностью менялся безо всякого усилия. А спустя десятилетия он убедил себя в том, что и вовсе никогда там не жил. Его жизнь началась в 16 лет, а до того ничего не было. Совсем ничего. Рано утром на второй день заключения, вскоре после завтрака, состоящего из холодного омлета и еще более холодного белого тоста, Букера Систранка вызвали из камеры и без охраны повели в кабинет старшего шерифа. Сопровождающий, помощник шерифа, остался ждать за дверью, а ему велели войти. Оззи тепло поприветствовал Систранка и спросил, не хочет ли он кофе. Он хотел. Оззи также предложил ему свежеиспеченные пончики, и Систранг сразу набросился на них.
«Если захотите, сможете выйти отсюда через 2 часа», — сообщил Оззи.
Систранг слушал молча.
«Все, что от вас требуется, — это явиться в суд, извиниться перед судьей Этли, и еще до ланча вы будете в Мемфисе».
«Да мне и здесь нравится», — усмехнулся Систранг с набитым ртом.
«Нет, Букер, вот что вам действительно понравится». Оззи подтолкнул ему через стол мемфисскую газету.
На первой полосе под сгибом красовались фотографии под общим заголовком. «Федеральный суд отклонил прошение Систранга о передаче его дела в вышестоящую инстанцию другого штата. Он остается за решеткой в Клентоне». Систранг медленно прочел, дожевывая второй пончик. Оззи заметил пробежавшую по его лицу ухмылку.
«Новый день, новые заголовки, да, Букер? Вы этого добивались?» «Я борюсь за свою клиентку, шериф. Добро против зла. Удивлен, что вы этого не понимаете». «Я все понимаю, Букер. Тем более здесь нет никакого секрета. Вы не желаете вести это дело перед судьей Этли и точка. Вы упорно провоцировали его, ему надоели вы и ваша глупость. Теперь ваше имя у него в черном списке, его оттуда уже не вымарать».
«Какие проблемы, шериф? Я перенесу дело в федеральный суд».
«Не сомневаюсь, что вы можете состряпать чушь для федерального суда насчет нарушения гражданских прав. Но это не прокатит. Я разговаривал с несколькими адвокатами, которые работают в федеральных судах, и все они сходятся во мнении, что вы — дерьмо собачье. Слушайте, Букер, вы не сможете запугать здешних судей так, как делаете у себя в Мемфисе. У нас здесь, в Северном департаменте, 3 федеральных судей. Один из них — бывший главный судья, как и Этли, другой — бывший окружной прокурор, а третий раньше был государственным обвинителем. Все 3 белые и очень консервативные. Неужели вы думаете, что сможете предстать перед ними, начать нести свои расистские бредни, и кто-нибудь на это купится? Дурак вы!»
«А вы не юрист, господин шериф. Тем не менее, благодарю за юридическую консультацию. Я забуду все, что вы сказали, еще не дойдя до камеры».
Привалившись к спинке кресла, Оззи закинул ноги в шикарных, начищенных до блеска ковбойских сапогах на стол, разочарованно посмотрел в потолок.
«Вы хоть понимаете, Букер, что своим поведением внушаете белым неприязнь к Летти Лэнг?»
«Она черная. Они испытывали к ней неприязнь задолго до того, как я сюда приехал». «А вот в этом вы ошибаетесь. Я 2 раза был избран в округе на свою должность белыми. Большинство из них — порядочные люди.
и они относились к Летти беспристрастно. Во всяком случае, до тех пор, пока вы здесь не объявились. А теперь дело приобрело другой оборот. Черные против белых, и перевес не на нашей стороне. Вы идиот. Вам это известно, Букер. Уж не знаю, как вы ведете дела у себя в Мемфисе, но здесь это не пройдет.
Спасибо за кофе и пончики. Я могу идти?
Да, пожалуйста. Систранг встал и направился к выходу, но, дойдя до двери, остановился.
«Не уверен, что ваша тюрьма соответствует требованиям федерального закона».
«А вы привлеките меня к суду?»
«Слишком много нарушений,
и может стать еще хуже». Порция пришла еще до полудня. Пока Джейк заканчивал долгий телефонный разговор, она болтала с Рокси, потом поднялась к нему в кабинет. Глаза у нее покраснели, руки дрожали, и вид был такой, будто девушка не спала неделю. Они перекинулись несколькими словами о состоявшемся накануне ужине в доме Джейка, после чего он, наконец, спросил напрямик. «Что случилось?» Закрыв глаза и потерев лоб, Порция приступила к рассказу.
«Мы не спали всю ночь, ссорились до утра. Семён пил, не то что по-черному, но достаточно, чтобы взвинтить себя. Мы с мамой заявили, что от сестренка надо избавляться. Ему это, разумеется, не понравилось, вот разгорелась ссора. Представляете, полный дом народу, а мы сцепились, как кучка идиотов. В конце концов, он ушел, и больше мы его не видели. Это плохая новость. А хорошая, мама согласилась подписать что угодно, лишь бы избавиться от мемфисских адвокатов».
Джейк подошел к столу, взял лист бумаги и передал ей. «Вот уведомление о том, что она его увольняет. Больше ничего не требуется. Если Летти подпишет, мы берем дело в свои руки».
«А как же Семён?»
«Он может нанимать каких захочет адвокатов, но его имя в завещании отсутствует, следовательно, он не является заинтересованной стороной. Судья Этли не признает таковыми ни его адвокатов. Игра Семёна сыграна. Все будет решаться между Летти и семьей Хаббарда. Так она точно подпишет это?»
«Я скоро вернусь», — ответила Порция.
«Где она?»
«В машине перед домом».
«Пожалуйста, попросите ее подняться».
«Она не хочет. Боится, что вы на нее сердитесь».
Джейк не мог в это поверить. «Да бросьте, Порция. Я сейчас приготовлю кофе, мы посидим и поговорим втроем. Идите и приведите свою мать». Удобно разлегшись на нижней полке, Систранг читал ходатайство и записки по делу, толстой стопкой покоящейся у него на животе. Его сокамерник, сидя рядом, с любопытством заглядывал в бумаги. Дверь с металлическим лязгом открылась, и появился Оззи.
«Пошли, Букер».
Он вручил ему его костюм, рубашку и галстук, висящий на одних плечиках. Туфли и носки находились в бумажном магазинном пакете. Они вышли через заднюю дверь и сели в машину Оззи. Минуту спустя она остановилась позади здания суда, и Оззи поспешно провел Систранка внутрь. Залы были пусты, никто ничего не заметил. На третьем этаже они вошли в тесную комнатку перед кабинетом судьи Этли. Стенографистка, исполняющая обязанности секретаря, указала на другую дверь.
«Они ждут».
«Что происходит?»
Уже как минимум в третий раз пробормотал Систранг. Оззи снова ничего не ответил, лишь распахнул дверь. Судья Этли сидел в конце длинного стола в своем обычном черном костюме, но без мантии. Справа от него расположились Джейк, Летти и Порция.
«Прошу садиться, джентльмены», — указал на места слева судья.
Они сели. Оззи как можно дальше от остальных участников действа. Систранг уставился через стол на Джейка и Летти. Он едва сдерживался, но все же молчал. Вообще-то тактика его состояла в том, чтобы сначала что-то выпалить, а потом уже задавать вопросы. Но сейчас здравый смысл подсказывал. Лучше попридержать язык и постараться не злить судью. У Порции был такой вид, словно она готова наброситься на него. Летти изучала собственные руки, Джейк что-то писал в блокноте. «Пожалуйста, ознакомьтесь с этим», — судья Этли протянул сестренку лист бумаги. «Вы уволены».
Прочтя первый абзац, сестренка взглянул на Летти.
«Вы это подписали?»
«Да».
«Под давлением?»
«Абсолютно без всякого давления», — дерзко вставила Порция. «Она сама приняла решение отказаться от ваших услуг. Вам понятно?»
«А где Симеон?»
«Уехал», — ответила Летти. «И я не знаю, когда вернется».
«Я все еще представляю его интересы», — напомнил Систронг.
«Он не является заинтересованной стороной», — возразил судья Этли. «А потому не будет иметь права участвовать в процессе, как и вы».
Он взял со стола другой лист и передал его Систронгу.
«Это судебный приказ, который я только что подписал. Он отменяет ваш арест. Поскольку вы, мистер Систронг, больше не участвуете в деле, вы свободны».
Это прозвучало скорее как приказ, нежели как уведомление. Систронг злобно посмотрел на Летти.
«Мне причитается плата за потраченное время и понесенные расходы, плюс выданный вам заем. Когда я получу свои деньги?»
«В положенное время», — ответил Джейк.
«Я хочу получить их сейчас».
«Сейчас вы их не получите».
«Тогда я подам иск».
«Прекрасно. Я выступлю адвокатом ответчицы». «А я буду председательствовать на слушаниях», — подхватил судья Этли, «и срок рассмотрения назначу через 4 года».
Порция не удержалась от смешка.
«Судья, мы закончили?» — подал голос Оззи. «Если да, мне нужно отвезти мистера Систронка в Мемфис. Похоже, здесь он сел на мель. А кроме того, нам надо с ним кое-что обсудить».
«Вы обо мне еще услышите. Последнее слово не сказано», — огрызнулся Систронг, прожигая взглядом Летти.
«Не сомневаюсь», — ответил Джейк. «Увозите его», — велел судья Этли, — «желательно за границу нашего штата».
На этом совещание закончилось.